Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире новости радио Прага. Вас приветствует Алла Ветровцева. Председатель партии гражданских демократов не исключает возможность коалиции с социал-демократами. Первый блок АЭС «Темелин» прекратил поставку электроэнергии. Бывший министр культуры оказался перед судом из-за махинаций с лотереей. Председатель партии гражданских демократов Вацлав Клаус не исключает, что возможна коалиция с социал-демократами. Хотя перед выборами в 1998 году он считал, что коалиция обеих партий невозможна из-за расхождения программ, сегодня Клаус принимает во внимание изменившуюся ситуацию. При всей критике к правительству социал-демократов, эта партия – важный партнер в предстоящих парламентских выборах, сказал Вацлав Клаус. В понедельник в Пражском городском суде начался процесс над бывшим министром культуры Индрихом Кабатом, который обвиняется в махинации с лотереей «Ческа-Латынка». 8 лет тому назад Кабат отдал в залог под кредиты для организации лотереи два старинных здания в центре Праги, которые являются собственностью государства. Начало процесса вызвало критику Народной партии. Председатель Народной партии Ян Касл заявил, что срок начала процесса в связи с предстоящими выборами в парламент был выбран не случайно. Первый блок южно-чешской АЭС «Темелин» в воскресенье вечером был опять отключен от сети из-за неполадок. «Техники заменяют непрочные прокладки в трубопроводе, подающем пар», сказал пресс-секретарь атомной электростанции Милан Небесарш. После двухмесячной остановки блок «Темелина» таким образом поставлял электроэнергию только 12 часов. В Южной Чехии группа мужчин в масках совершила нападение на поезд, везущий болельщиков футбольной команды СК «Чешские Будьёвице» на матч. Как сказал Душан Клиха из Южно-Чешского отделения полиции, число нападавших составляло около 40 человек. После нападения на полицейского они скрылись на автомашинах. Нападения на поезда, везущие болельщиков команд соперников, в Чехии в прошлом происходили неоднократно. Подобное нападение произошло 3 года назад в Остравском регионе в Северной Моравии. И в заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода, местами дождь. Температура воздуха днем от 11 до 16 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила и читала Алла Ветровцева. Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Прага» в студии Елена Потлатия. Сегодня в «Радиогазете». Две крупнейшие политические партии, подписавшие оппозиционный договор 4 года назад, не отвергают возможность продолжить сотрудничество после выборов. На горе Ржиб, где когда-то праотец Чех основал свое государство, проводит предвыборную агитацию нынешней политики.
Этот символ, может быть, в третий раз стал таким представителем чешской исторической или политической мысли.
В Праге в выходные дни открылся международный шахматный турнир. Среди его участников Гарри Каспаров.
На моей памяти последний раз быстрые шахматы. Соревнование такой силы представительности состоялось в Париже в 92 году в ноябре.
И, как всегда, по понедельникам рубрика «Исторические прогулки». Сегодня мы расскажем о детских и юношеских годах императора Карла IV. Оставайтесь с нами. Главным телесобытием прошлых выходных стала дискуссионная программа «Семерка». Последний раз в качестве политических соперников в телестудии встретились бывший глава правящей чешской социал-демократической партии премьер-министр Чехии Милош Земан и глава оппозиционной гражданской демократической партии председатель парламента Вацлав Клаус. Бескомпромиссные критики, не прощающие ошибок противника, в конце программы, забыв об официальном тоне, перешли друг с другом на «ты». Воистину, старый друг лучше новых двух, продолжает Антон Каймаков.
В канун парламентских выборов в дискуссионной передаче телеканала «Нова» в последний раз встретились ведущие политики Милош Земан и Вацлав Клаус. Премьер Земан уходит на пенсию. Председатель парламента и глава второй самой влиятельной партии в стране Вацлав Клаус пока остается на политическом ринге. Возможно, расставание стало причиной того, что бывшие соперники друг с другом скорее соглашались, чем отстаивали противоположные точки зрения. Спор вызвал лишь вопрос покупки сверхзвуковых истребителей для ВВС Чехии. Иногда казалось, что один другому вполне мог сказать: «Как я тебя понимаю?». Премьер Земан, соглашаясь, кивал головой во время ответов председателя партии, который еще несколько лет назад называл партией политических гангстеров. А Вацлав Клаус открыто допустил возможность создания новой коалиции между ныне правящей ЧССД и оппозиционной ГДП. Это вызвало снисходительную улыбку у многих телезрителей, так как они еще помнят, как председатель Гражданской демократической партии накануне прошлых выборов энергично объяснял, почему его партия не может сотрудничать с Чешской социал-демократической партией. В результате был подписан оппозиционный договор. В это воскресенье Милош Земан предупредил Клауза об опасности, которая может исходить от третьего политического субъекта – объединения коалиции, в случае, если его члены появятся в новом правительстве. По его мнению, они не способны защищать интересы народа. Земан напомнил о сопротивлении коалиции в вопросе принятия резолюции о послевоенных декретах чехословацкого президента Эдварда Бениша. Напомним, что в конце концов резолюция была принята депутатами единогласно.
Антон, но бурный восторг вызвал, пожалуй, финал программы. Ведущая решила уточнить, на самом ли деле Милош Земан уйдет на пенсию и не вернется в политику, а будет жить на даче.
Да, Земан, как всегда, не упустил случая блеснуть остроумием и пригласил всех навещать его на даче с одним и тем же вопросом – правда ли? И тогда, спустя определенное количество лет, этот же вопрос можно будет задать его гробу. Не хотите ли вы чего-нибудь иного, нежели лежать здесь на кладбище? На что Вацлав Клаус радостно закивал головой, предвкушая перспективу побеседовать с гробом Земана. В конце программы Милош Земан в подарок получил плакат от карикатуриста Штепана Марыша с подписью «Господин премьер, не уходите», что вызвало искреннюю зависть председателя парламента Вацлава Клауза. Земан его успокоил. «Не волнуйся, когда ты будешь уходить, тебе тоже чего-нибудь подарят».
Конечно, такая идиллия перед выборами – это нечто из ряда вон выходящее. Ведь обычно чего только не приходится придумывать политикам, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Они уже и песни пели, и в присядку плясали, на автобусах и поездах по республике разъезжали, пряники, пиво и сосиски раздавали. Захотелось чего-то новенького. И придумали. Причем сразу три парламентские партии, можно сказать, одновременно. А что, если подняться на священную для чешской истории гору Ржип, символ национальности и патриотизма? Сказано, сделано. Слово Михаилу Лаштовичке.
Кто из чешских политиков не поднимется на гору Ржип, тот не победит на выборах. Председатели всех важнейших чешских партий, кажется, на днях придерживаются этого лозунга. Ржип – это невысокий холм в северной части центральной Чехии. В историю он вступил в самом начале существования чешского народа. По легенде, как раз на этот холм забрался родоначальник чешского народа, праотец Чех, когда он привел от реки Висли славянские племена в Чехию. Мы попросили директора Чешского исторического института Ярослава Панека рассказать, каково значение горы Ржип с точки зрения историка.
Реальной истории очень важно, что эта гора связана с борьбой чехов против германцев в самых средних веках. И прежде всего было очень важное сражение саксонов с чехами в начале 12 века. И в это время уже была романская базилика на горе Ржип, которая стала таким символом средневекового государства чехов и этой борьбы против немцев.
На легендарную гору поднялись в субботу представители коалиции, председатель Карел Кюнел и депутат Власта Парканова. Председатель Гражданской демократической партии Вацлав Клаус, несмотря на то, что он пользуется репутацией спортсмена, в воскресенье добрался лишь до подножия горы. Представители Чешской социал-демократической партии 3 недели тому назад собрались почти все на Ржипе. Мы спросили профессора Панека, какую роль гора Ржип сыграла в истории чешского народа.
Там были огромные демонстрации чешских патриотов, и то было прежде всего в 60-х годах 19 века. Сейчас это вернулось, и этот символ, может быть, в третий раз стал таким представителем чешской исторической или политической исторической мысли.
Человек, продающий на вершине холма Ржип сувениры, после ухода политиков сказал: «Я могу сказать единственное, как только выборы закончатся, Ржип никого интересовать не будет».
В субботу в Пражском дворце Жофин состоялось торжественное открытие международного турнира по быстрым шахматам. В борьбе за кубок Евротеля и полмиллиона евро принимают участие 32 игрока, 15 из которых входят в число 20 лучших шахматистов мира. Данное мероприятие обещает стать сенсационным событием и открыть новые перспективы в области шахматного спорта. Подробнее Ольга Калинина.
С 27 апреля по 5 мая в Праге проходит шахматный турнир, который можно увидеть раз в 10 лет. Такие имена, как Каспаров, Крамник, Полгар или Карпов, говорят сами за себя. Амбиции организаторов самого крупного шахматного турнира этого года высоки, и речь не идет только об определении лучшего шахматиста планеты по быстрым шахматам. Об этом нам рассказал организатор Eurotel World Chess Trophy Бесел Кок.
The meaning of this chess tournament is to promote chess in the Czech Republic and make it more popular than it is.
Целью этого турнира является популяризация шахмат в Чехии еще в большей степени, чем это было раньше.
Однако и в мировых масштабах данное событие является достаточно редким. Вот что думает о проведении этого турнира первый шахматист таблицы Гарри Каспаров.
Ну, этот турнир имеет, мне кажется, очень большое значение для будущего шахмата, потому что уже много лет из-за раскола в шахматном мире ведущие шахматисты не собирались вместе на таком представительном турнире. А на моей памяти последний раз быстрые шахматы, соревнование такой силы представительности состоялось в Париже в 92 году, в ноябре, то есть уже больше 10 лет назад. А кроме того, сейчас в шахматном мире наметились позитивные тенденции. Мне кажется, что этот турнир сыграет свою важную роль для того, чтобы эти тенденции были развиты дальше, и я думаю, что не случайно, что именно здесь, по окончанию турнира, состоятся переговоры, которые могут сыграть, в общем-то, очень позитивную роль для будущего шахмата.
О чем пойдет речь на этой встрече, мы попросили рассказать лучшего шахматиста Чешской Республики Сергея Мовсесяна.
После закрытия турнира планируется пресс-конференция, на которой соберутся, я думаю, что все главные и сильнейшие мира сего шахмат и обсудят ситуацию, чтобы найти общую речь и постараться найти лучшее решение для шахмат. Я думаю, что шахматы заслуживают большего внимания и надеюсь, что этот турнир поможет к популяризированию шахмат не только в Чехии, но и во всем мире.
В воскресенье состоялся первый тур соревнования. Пока еще рано говорить о каких-то решающих результатах. Тем не менее, стоит упомянуть о том, что Гарри Каспаров победил бразильца Жилберта Милоша с результатом 2-0 и во втором туре встретится с единственной женщиной, которая принимает участие в соревновании, венгерской шахматисткой Юдит Полгар. К всеобщему удивлению, в ходе первого тура голландский гроссмейстер Ян Тиман проиграл две партии индийскому шахматисту Вишванатану Ананду, в результате чего во втором туре Ананд встретится с Александром Халифманом. Первый игрок чешской команды Сергей Мовсесян будет играть с представителем России Александром Морозевичем, а второй представитель чешской шахматной сборной Збинек Грачик с действующим чемпионом мира Владимиром Крамником.
С обзором утренней прессы вас познакомит Алла Ветровцева.
Как пишет газета «Господарские новины», фирмы и предприниматели за последние 10 лет задолжали более 70 миллионов крон на выплатах социальных и медицинских страховок. Половину этой суммы чешское государство никогда не получит, так как неплательщики уже успели обанкротиться. Газета «Право» публикует статью о том, что китайский предприниматель в Моравии решил заменить популярный спиртной напиток «сливовицу» на рисовую водку. К сожалению, визовый режим не дал осуществить его планы в этом году. Засевать рис должны китайские специалисты, но они не получили вовремя визы и посев отложен до следующей весны. Газета «Млада фронта Днес» в рубрике «Экономика» пишет о том, что Чехословацкий торговый банк решил сохранить контроль над группой предпринимателей, которым принадлежит чешский канал «Прима». Банк решил сохранить долговые обязательства телевизионного канала, который превышает 1 миллиард крон, хотя еще несколько недель тому назад банк планировал продать долговые обязательства другому банку под названием J&T. Газета «Лидовые новины» рассказывает о традиционной встрече аристократов, съехавшихся со всего мира на выходные в Карловы Вары. Более 600 семей аристократов оценило богатую культурную программу, включая бал в престижном отеле «Пуп». В числе гостей были, например, Камилла фон Габсбург и князь Сергей Оболенский. Газета «Млада фронта Днес» публикует материал о так называемой «школе на природе». Хотя цена оздоровительной поездки для детей на 2 недели в зону отдыха неустанно растет, родители дошкольников и учеников младших классов высоко ценят такую возможность и не жалеют на это денег. Однако чешские законы не предусматривают дотации для родителей, указывает газета.
Внимание! Радио Прага объявляет конкурс для слушателей. Конкурсное задание непосредственно связано со столицей Чешской Республики, название которой Прага присутствует и в названии нашей радиостанции, и в названии партнера нашей радиостанции – «Пражские пивовары». Мы предлагаем вам коротко ответить на вопрос, какие ассоциации у вас вызывает Прага. Главный приз конкурса – недельное пребывание в Чешской Республике для двух человек, включая бесплатную дорогу самолетом из столицы страны проживания победителя в Прагу и обратно. Путевку в Чешскую Республику дарит победителю «Старопромен» – пиво из Праги. Поездка состоится в сентябре, и частью программы будет, конечно, посещение пражских пивоваров, а также радио «Прага». Для 50 финалистов приготовлены подарки – футболки, дорожные сумки и так далее. А 12 авторов самых лучших ответов ждет переносной радиоприемник. Каждый, кто примет участие в конкурсе, получит от радио «Прага» небольшой сувенир. Ответы посылайте по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, почтовый индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте cr@radio.cz. Результаты конкурса будут объявлены в программе 30 июня. С тем, как проходит конкурс, мы будем регулярно знакомить вас в рубрике «Я к вам пишу». Прием ответов прекращается 16 июня.
Продолжаем нашу программу. Вы знаете, что знаменитого чешского короля Карла IV звали Вацлавом, и что у него было очень трудное детство. О том, каким был путь Карла IV на чешский престол, рассказывает Михаил Лаштовичка в рубрике «Исторические прогулки».
Нет чеха, который бы на вопрос, кто был Карл IV, ответил «не знаю». Даже тот, кто совсем не знает историю, непременно ответит, что Карл IV был отцом родины. Но несмотря на все, самый популярный чешский король был чехом лишь по матери, чешской принцессе Элишке Пшемисловне. Его отец, Иоанн Люксембургский, происходил из французского королевского рода. На чешский престол его выдвинули чешские дворяне, чтобы закончить длительное безвластие, наступившее в Чешском королевстве после того, как чешский правящий род Пшемисловичей вымер по мужской линии.
К сожалению, надо сказать, что надежды чешского народа на мирную жизнь при деловом короле не сбылись. Иоанн Люксембургский был слишком молодым, когда вступил на чешский престол, и чешское дворянство оказалось весьма коварным противником. Против Иоанна организовалась широкая оппозиция дворянства, в том числе и самого выдающегося чешского рода господ из Ронова, роновцев, во главе с влиятельным камергером Инжихом из Липе. Король хотел на значительные посты выдвинуть иностранцев. Мятежного Инжиха даже на полгода бросил в тюрьму, в крепость Тыржев. Но когда положение грозило перейти в вооруженный конфликт, Иоанн Люксембургский уступил. Но одновременно он полностью потерял к Чехии весь интерес. Большинство времени он проводил за границей Чешского королевства и возвращался редко и исключительно из-за денег, в которых он хронически нуждался.
Его поведение разочаровало прежде всего его жену Элишку, которая в 1316 году родила ему сына Вацлава, будущего короля Карла IV. Однако уже в 1319 году она взяла всех своих детей и укрылась перед своим мужем в западно-чешской крепости Локет. Иоанн, который думал, что Элишка намерена настроить принца Вацлава против него, взял Локет, свою жену изгнал в крепость Мельник в центральной Чехии и трехлетнего королевича 2 месяца держал в подземелье крепости Локет. До 1323 года его затем заключил в крепости Кривоклад. Разочарованная Элишка в конце концов покинула Чехию и поселилась в Баварии у своей дочери Маркеты. Thank you.
Королевич Вацлав бесспорно был исключительной личностью. Вероятно, он был первым чешским королем, умеющим читать и писать. Он родился в Праге, однако не в королевском дворце Пражского града, от которого остались одни руины. Илишке пришлось рожать в мещанском доме в старом городе Пражском. Тяжелые переживания в подземелье крепости Локот и Кшивоклад, виновниками которых был Иоанн Люксембургский, стали причиной постоянной вражды между отцом и сыном.
Однако в 1324 году Иоанн Люксембургский из-за политической выгоды неожиданно поменял взгляды и своего сына прямо из сырого подземелья поместил в верхушки европейской политики. Так огрозило, что французский правящий род капетовцев вымрет по мужской линии и приемником власти станет кто-нибудь из господ из Валуа, Иоанн Люксембургский решил поженить своего 7-летнего сына с дочерью графа Карла из Валуа Бланкой того же возраста. В день свадьбы состоялась также конфирмация королевича Вацлава, при которой он получил новое имя Карел в честь своего крестного, французского короля. Карел остался при французском королевском дворе, выучил французский, латинский, немецкий и итальянский языки и получил широкое образование. Он также подружился с аббатом монастыря бенедиктинцев Пьером де Росьером, будущим римским папой Климентом VI. Эта связь в будущем оказалась очень полезной.
Иоанн Люксембургский постоянно расширял свою державу на юге, в Италии. Новые территории подчинялись нелегко, и король Иоанн впервые призвал своего молодого сына Карла на помощь. В 1331 году Карел приехал в Италию, в город Павия, где его и его дружину попытались отравить приготовленным угощением. Почти чудом Карлу удалось единственному избежать смерти. И в 1332 году он храбро победил в своей первой в жизни битве под крепостью Сан-Фелице. Молодой королевич доказал, что он не только образованный человек, но и храбрый воин. Однако власть Люксембурга в Италии не длилась слишком долго. В 1333 году войска Итальянской лиги Люксембургов победили. Карел решил вернуться в свою отчизну, в Чешское королевство.
В первую очередь Карел поклонился могиле своей матери, Элишки Пшемисловны, которая скончалась в 1330 году и которую он в последний раз видел 15 лет тому назад. Карел в самом начале решил сделать Чехию осью люксембургской власти в Европе и центром правления. В отличие от своего отца, он Чехию признавал своей родиной. Однако отец Иоанн ему лишь в 1334 году уделил звание моравского маркграфа и наместничество своей власти в Чехии. Чешское королевство Карел нашел очень запущенным. В первую очередь он возобновил королевское имущество, промотанное его отцом, и решил восстановить Пражский град, который был в развалинах. Также начал снова учить чешский язык.
Однако в 1335 году среди бывших чешских королей из рода Яндрзиха Крутанского, Габсбургов и польских дворян появилось сразу несколько претендентов на чешский трон. Война казалась неизбежной. В 1336 году отец и сын впервые воевали вместе, но каждый на отдельном фронте. Иоанн воевал так, как он привык. Он щедро подкупал союзников и давал в залог королевское имущество, которое его сын лишь недавно выкупил обратно. Кроме того, он зимой 1336 года объявил крестовый поход на Литву, который не удался. Король Иоанн на нем даже лишился одного глаза. Когда королевич Карел своего отца упрекнул во всем этом, Иоанн в злости лишил его звания моравского марграфа, и в 1337 году его даже заставил покинуть Чехию. Кое-как они помирились в 1340 году, когда Иоанн Люксембургский ослеп на второй глаз и понял, что прежде всего необходимо для Люксембургского престола обеспечить наследника. Отец и сын провели вместе несколько месяцев, и в июне 1341 года Иоанн перед сеймом в Праге назвал Карла своим законным наследником.
Главным врагом Люксембургов, но не только их, в те времена был римский император Людвиг Баварский. Императорский венец он приобрел посредством взяток и вдобавок от светских вельможей. Папская курия, находящаяся тогда во французском городе Авиньон, его назвала еретиком, однако его позиция оказалась крепкой. Род Люксембургов тогда постиг неслыханный скандал. Младшего брата Карла, Иоанна Инжиха, его собственная жена Маркета, дочь Инжиха Корутанского, выгнала из дома. Она жаловалась, что после длительного брака она все еще дева и добилась развода. В средневековые времена неслыхано. Кроме того, она сразу потом вышла замуж за сына императора Людвига Баварского, передавшему своему сыну в удел Корутаны, который совсем недавно отдал Габсбургам. Такое положение можно было решить лишь войной.
Карл немедленно встретился с папой Климентом VI, своим бывшим другом, чтобы возобновить давний союз. Папа обещал, что Карл будет назначен кандидатом на римский престол против вероломного Людвига. К званию римского императора Карлу оставался лишь один шаг.
Тема личности самого выдающегося чешского короля Карла IV настолько богатая и многосторонняя, что ее невозможно исчерпать в одном выпуске. К периоду власти Карла IV, когда он стал римским императором, мы вернемся в будущей исторической прогулке.
Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.